Ладно, мы как раз читали от Матфея 27 глава о распятии Иисуса. И мы все прекрасно знаем, что человек должен вот носить свой крест и ходить за Иисусом. А вот, и так, то, что мы читаем как раз о распятии Иисуса, это для нас, как-то не хочу сказать, но это для нас образец. То есть, то, что Он сделал, мы не сможем смотреть туда, как на икон на углу, думать, ой, как это красиво, как он молодец, то, что он сделал. Нет, мы это читаем, и это все равно значит что-то для нас, что нам должны, в принципе, делать одно и то же. Это как-то в шоке. Что... И я помню, это было несколько лет после того, что я принял крещение, когда я, наверное, в суд этого все понял, что как верующий человек, надо взять свой крест. Это не так легко, это не просто вот какой-то клуб, какие-то друзья, какое-то хобби. Это на самом деле крест. Ладно, итак, я хотел просто подкомментировать на пару стихов здесь. Вот. Давайте третий стих. Иуда, который предал Иисусу. Вот, третий стих. Тогда Иуда, предавший его, взял этих, 30 сребников обратно к этому первосвященнику, и потом он просто бросил этих, пятый стих, бросил эти сребники в храме и вышел. И так мне кажется, что он понял, что я сделал только ради этих вот монет, деньги, которые я взял. Почему я так сделал? Он мог, конечно, покаяться, но он не хотел. Итак, помните, когда он зашел к этому вот еврею и сказал, что дадите, и я буду предать. То есть я понимаю, что его мотивации были до таком каком-то степени чистые материальные. Он понял, что я могу деньги из-за этого получать, и он частично, не только, а частично его мотивации, я понимаю, были чистые за деньгах. Итак, я представляю, как у него было бы эти 30 сребников на руках и просто бросил. В том, что это только деньги. Почему я такой ужас сделал? Я уверен, что когда Иисус придет, было бы, будет некоторых, которые не будут в Царстве Божьем из-за того, что они так любили деньги. И я думаю, что они то же самое будут понять, что это только деньги. Это только денег. Почему я потерял эту надежду вечной жизни только из-за тот деньги? Я как-то чувствую, что он как-то ненавидел эти 30 монеты сребников. Он взял на руках и так бросил, что он так это ненавидел. И дальше. 12 стих. Иисус не открыл свой рот и не ответил. И он ничего не отвечал. И вот даже в 14 стихе они как-то удивлены. Так что привател весьма удивился. Это удивительно. Как он не ответил? А почему он так строго не ответил? В одном плане мы видим там какой-то пример для нас. Вот сам контроль. Хоть любой провокации. Мы все знаем, как получаем провокации, очень хотим что-то сказать, и как-то нашу лучшую сторону, нашу духовную сторону скажет нам, нет, не надо. И в этом полсекунды, когда мы думаем, что-то сказать или нет, молчить или нет, в этом полсекунды, когда внутренняя борьба есть, отвечать или нет, вот у нас есть в какой-то мере участие на распятии Иисуса. Понимаете, что мы это читаем, да, распятие. Мы понимаем, что да, мне надо также взять мой крест и ходить за Иисусом. А что это конкретно значит? Что конкретно значит? Значит, допустим, что когда у нас есть провокации что-то сказать, чувствуем, как кричать, защищать себе, и мы думаем, да нет. И в этом полсекунд парад от борьба входится внутри. У нас какое-то участие есть на распятии. Потому что его страдание, в принципе, повторяется в нашей жизни. Но есть еще мысль, которая у меня есть, почему он ничего не сказал. Исайя, 53 глава, там у нас очень вот ясное пророчество. распятие Иисуса, Исайя 53 глава, 7 стих. Там написано, что Иисус был как агнец, который ничего не скажет, ничего не откроет в рот перед стригущим. А почему? Ну, кто-то это читает, Исайя 53 глава, 7 стих, громкий. Спасибо. А почему агнец в том контексте без глаз? Почему? Потому что так страшно пугается, такой страшный страх для него, он поэтому не откроет уст. И так в одном плане, я думаю, что дело в том, что у Иисуса была точно наша природа, он поэтому как-то так боялся смерти. Даже дальше в Новом Завете написано, что у него был и тоже тот страх смерти, который у нас все есть. И из-за этого, наверное, частично он не открыл рот. Это был для него такой ужас. Итак, он не был просто какой-то марионет, который играл свою роль. Это был настоящий страх перед смертью, как у нас все есть. И в одном плане, по-моему, он не открыл рот, уст из-за этого. Ладно, 18 стих. «Ибо знал, что предали его из зависти». Страдуем ли мы от зависти? Конечно. Это ужасно. В каждом семье, в каждом обществе, в каждом ситуации зависть – это ужасно. Я уверен, что мы все здесь страдали в каком-то степени из-за зависти. И так, когда мы вот это страдуем с этим, сразу мы сможем понять, что вау, у меня есть какое-то участие сейчас на распятии Иисуса. Это был вот час вот его страданий. 23, 24. Интересно, что 23, 24 стиха здесь, из этих стихов некоторых критики Библии критикуют, что в Библии просто не так написано. Потому что есть впечатление здесь, что у Пилата был какой-то совесть, что Пилат как-то порался в совести. Но Пилат, 24 стих, видя, что ничто не помогает. Но смятение увеличивается. Взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я по крови праведника сего». Смотрите вы. Итак, кажется, что у него была на самом деле совесть. Тем более его жена сообщила ему, что вот не надо трогать тот человеку. Кажется, что он был какой-то довольно чувствительный человек. Но почему люди это критикуют? Потому что в истории написано, что Пилат вообще такой бессовестный человек. Что он как-то похож на Гитлер даже. Что вот у него было какое-то удовольствие, чтобы мучить людей. Он так мучил людей до такой ужасной степени. Вот. И вообще без никакой совести, что просто убил, мучил людей из-за его, ну, для его удовольствия. Все. А тот картина, который у нас есть здесь, в Библии, как-то по-другому совсем. И поэтому люди жалуются, что да нет, то, что написано в Библии, не то. Пилат был такой бессовестный человек. Зачем? Он не был такой человек по истории, который мыл бы свой рукав и сказать: «Ну, я извиняюсь, но я не виновен. Тот человек очень хороший, он праведник, а я не виновен». Это как-то не соответствует то, что мы читаем в истории Пилата. А в чем тогда ответ? Мы, конечно, верим, что в Библии правильно написано. А вроде тоже в истории правильно написано о Пилате. Я думаю, вращение, противоречие следующее. То есть, да, это правда, что он был бессовестный. Это правда, что он был ужасный человек. Но перед Иисусом, тем более во время смерти Иисуса, даже тот человек, это трогал его совесть. И он начинал, как-то по-другому ведет себя. И нам надо тоже иногда какое-то ободрение иметь совесть. Потому что бессовестные людей очень много. И как-то это влияет над нами, что мы сможем и так же жить как-то без совести. Мы согрешаем и думаем: да ладно, это ничего страшного, это так и есть, хорошо. Надо просто учить дальше и все. А если мы так чувствуем, что где мой совесть, где мой чувствительность? Кажется иногда, что я раньше был очень чувствительным человеком, а тот мир такой тяжелый, такой твердый, что это как-то влияло мне тоже быть немножко нечувствительным. Ну, откуда мы сможем найти помощь? Из-за распятия Иисуса. То есть, поскольку мы это прочитаем, тот запись, поскольку размышляем о Его смерти, поскольку мы не сможем как-то быть равнодушны, наша чувствительность как-то вернется, зная, что если Он это сделал для меня, то я не могу просто жить без никакой совести, без никакой чувствительности. Нет, мы не должны что-то вот чувствовать. Мы не должны что-то ответить на этом, мы не должны, это надо реагировать на этом, что Он умер для меня. Вот. 32. Приходя, они встретили одного киринянина имени Симона. Сего заставили нести крест его. Помните, как Иисус сказал, что вам должны, нам должны нести его крест. Итак, тот человек имени Симона, который они заставили нести и крест его, он является, по-моему, какой-то образ каждого из нас, каждый из нас. Он является наш прототип. А сравнивая все эти записи Евангелия от Матфея, от Марка, от Лука, от Иоанна, что-то интересное, что он в одном Евангелии написано, что Иисус ушел, нося свой крест. В другом написано, что он упал, и они, то есть солдаты, сами не взяли Иисус до крести, до Голгофа. Это от Марка, по-моему. Что написано, что они сами носили Иисуса туда, в Голгофе. И здесь написано, что это Симон носил его крест. В другом Евангелии написано, что Иисус носил свой крест, а Симон помог. То есть Иисус носил часто, и Симон за него носил тоже часто этого креста. Итак, что случилось? Я понимаю, что Иисус вышел из этого храма, носил свой крест, но падал, это было слишком для него тяжелым. Симон помог, потом Иисус совсем падал, и Симон взял целый крест, как здесь от Матфея 27 глава 32 стих написано. И потом, в конце концов, они, солдаты, сами носили Иисуса до Голгофа. Итак, из этого мы понимаем, что крест Иисуса слишком тяжелый был для него. А что это значит? Это значит, что это какое-то утешение, можно сказать. Что иногда наш крест, его крест, слишком тяжелый для нас. Иногда придется поступать. Я не хочу делать никакого извинения за человеческий грех или недостатки, или слабость. Но все равно это просто интересно, что это не написано. Что Иисус взял свой крест до Голгофа. Нет, он начинал, но это было слишком тяжело, Симон помог, потом Иисус вообще не мог, они носили самому Иисусу туда, в Голгофе, и Симон, как здесь написано, взял целый крест. Это сложный баланс, я не хотел как-то оправдывать наши грехи, я не хотел сказать, да ладно, ничего, сможете согрешить, мы это слишком для нас тяжелый, но тоже наоборот нельзя сказать, что нет, нельзя, надо как-то твердый, железный, воля до конца. Ну да, это надо, но вы понимаете, по-моему, тут баланс, что это в каком-то плане это утешение, и это тоже призыв, можно сказать. 37 стих. Опять в каждом Евангелии немножко по-другому написано. Написано надпись, которую они писали возле креста Иисуса. «Сей есть Иисус, царь иудейский». от Иоанна написано, что они также, ну, писали и на еврейском, на греческом и на латинском. Если переводишь эту, ну, из уст царь иудейский на еврейском, интересно, что это получается 4 слова. И первая буква каждого этих 4 слов получается тот имя Яхве, ну, то есть Я-Ха-Ва-Ха. Вы понимаете, эти 4 слова было написано на еврейском. Иоанн так сказал. А если смотришь вот на первую букву каждого этих слов, получается Я-Ха-Ва-Ха. Итак, как-то написано Яхве. То есть здесь Яхве, здесь как-то Бог сам. Конечно, Иисус не был сам Бог. Видимо, что Бог не умирает, не умеет умирать, а Иисус умер. Иисус не был сам Бог. Но все равно, как-то написано, Бог хотел сказать, что вот это, в принципе, Я. То есть тоже написано, Иисус сказал, что я буду явить имя Божие. Он это сказал прямо до того, что он умер, это, ну, во время это последний вечер. Прямо после этого он сказал, что сейчас я буду явить имя Божие. То есть имя Божие означает, в принципе, его личность, его характер. И тот самый суд, можно сказать, самый суд Божий явился там на кресте. То есть факт того, что он готов был умирать для нас, все отдать, даже свой единородный сын для нас, когда он там голый был. Вот. Итак, нам должны реагировать на этом. Смотрите, пожалуйста, от Иоанна, 17 глава. От Иоанна, 17 глава. Давайте почитаем 26. От Иоанна, 17 глава, 26 стих. От Иоанна, 17 глава, 26 стих. «И я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, по них будет, и я в них». Он сказал, что я уже открыл имя Твое и открою. Когда он будет то имя Божие открывать, явить, это было во время распятия. И поэтому как-то интересно, что там надпись была как-то Яхве написана возле креста. Итак, он открыл имя Божие на кресте. То есть то терпение, то любовь, которую он показал. Он все как-то явил, как полностью, полное имя Божие. А результат, он сказал, чтобы та любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет. То есть, поскольку мы понимаем то, что там случилось, что он умер, он явил каждый аспект милости, любви, суд Божий, спасение Божие. Какой наш ответ? Наш ответ должен быть возлюбить друг друга. И иметь любовь, это тоже не так легко для нас. Потому что мы живем в таком жестоком мире, где только люди думают только о себе. И на самом деле найти мотивацию любить, это сложно. А вот здесь у нас на самом деле есть мотивация. Факт того, что он так умер для нас. Ладно, от Матфея, 27 глава, 5:46. Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахтани», то есть Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Написано «около 9 часа», он кричал. А в другом Евангелии написано, что он умер прямо в 9 час. Тогда здесь, когда написано, что около 9 часа он так возопил, это значит, что это было, наверное, минут, до 2 минуты, наверное, до того, что он умер. Он кричал: Боже мой, для чего ты меня оставил? Ну, я понимаю, что это был какой-то кризис у Иисуса. Я в прошлой неделе, по-моему, об этом говорил. И что Иисус, наверное, думал, что он был тот животное, который Авраам нашел на кустах. Он думал, и что, ладно, он готов был возложить, принести Исаак как жертву, но на самом последнюю минуту Бог дал ему выхода, Бог дал ему вот это животное, этот козло, который запутались там в кустах. И я сказал, по-моему, в прошлой неделе, что тот слов «савакфани», там в 46 стихе, имеет двойное значение. Значит, и оставил, и тоже запутаться. Что тот козло запутался. И так Иисус типа имел в виду, почему придется, что я, как тот козло, который запутался там в кустах. Я думал, что я был бы как Исаак, как-то привязан там на алтарь, а на самом последний секунд путь выхода был. И так я понимаю, что у Иисуса был какой-то кризис, какой-то духовный кризис, даже две минуты до того, что он умер. И так это как триллер, в принципе, что на самом последний минут почти цели спасения мира как-то рухнулся. Почти. Все как-то распалось. Или как-то это как водопад. Что Иисус шел ближе и ближе к этому водопаду, то есть совершение греха, потеря веры. И слава Богу, просто минут две до того, что он умер, он как-то держался. Итак, я не могу принять такой Иисус, как они трактуют, что он сам Бог, который как-то играл какой-то как марионет, роль, которую Бог как-то решил для него. Он, да, он играл тот роль, но он это сделал добровольно. Он сам страдал. Он очень вот боролся с искушением. И я так понимаю, что он почти согрешил. Это как в Гефсиманском саде, когда он сказал Богу, что я тот чаши не хочу пить. Бери от меня, я это не хочу. Я тоже думаю, что он как-то почти спускался внизу. Но нет, не сделал. И то же самое здесь, я так чувствую. Он не грешил, понимаете, он не согрешил. Он держался. Но факт того, что у него был такой борьба, и тот борьба был до таком степени смертельный, до таком степени почти он согрешил. Почти, но он не сделал. Это опять такой мотивации, что когда у нас такие борьбы есть, хоть против мелочи, хоть против что-то довольно серьезное, мы понимаем, что там Иисус есть в небе, у кого был именно такие борьбы, и который тоже почти спускался внизу, но не снял. Итак, мы грешаем, к сожалению. А вот почему Бог готов дать нам настоящее прощение? Потому что у нас есть как Спаситель, как посредник, как представитель в небе. У нас имя Иисуса есть в небе, который точно как и нам почувствовал. Поэтому Бог готов дать нам вот спасение ради Него. Последний момент, это 58-й. Когда тот богатый человек, Иосиф, 58-й, пришел к Пилату, просил тело Иисусова. Но вообще, тело, те, которые умерли, они только дали очень близко родственники. Итак, почему он так сделал? Я понимаю, что он сейчас думал, после того, что он видел смерть Иисуса, он сейчас чувствовал, что сейчас дальше ничего столь важно. Ничего так важно. Единственное то, что он умер. Я готов все отдать для него. Даже мой гроб, который был бы довольно дорого, новый он как раз сделал. На глазах миру тот Иисус был какой-то разбойник. Он был такой, ну, плохой человек, достоин смертной казни. Все там смеялись, что да, он сейчас умер. И тот Иосиф перед всем ушел к Пилату, пришел к Пилату и просил тело. Это как он понял, что после его смерти там на кресте я чувствую, что я на самом деле новым семьей. Я чувствую, что он как родственник. И поэтому я буду просить у Пилата его тело. И то же самое с нами. Когда на самом деле размышляем о том, что там случилось в Голгофе, мы не сможем как-то быть пассивны. Как-то хотим все отдать для него. Как-то сейчас не важно, если мир будет над нами смеяться. Что люди как-то будут смеяться, что мы такие. Да хорошо, дала. Что? Он умер для меня. Что я могу дать? Гроб мой, все, богатство, то, что у меня есть, сердце мое, хорошо. Перед всем я готов. И как в прошлой неделе сказал, мы все как-то стесняемся сделать свидетельство. Свидетельствовать это как-то сложно. А зная, что он на самом деле существует там в небе, что он все видел, все умер для нас, воскрес, придет. Как-то все, хотим как-то все отдать для него. Итак, преломление хлеба сейчас делаем. И это, как сказать, в одном плане это очень легко. Помните, тоже, как в прошлом воскресенье, мы сказали, что вот Иисус сказал, сможете, разве вы сможете просто пить мою чашу? Они сказали, да, конечно. И Иисус типа сказал, это не так легко, это требуется смерть от вас. И в одном плане, как я сказал, это огромное утешение. В другом, это огромный призыв. А факт того, что Он умер для нас. Мы хотим для Него вот умирать. И Он придет, и мы будем один день перед Ним стоять. Мы будем один день, я представляю, в Царстве Божьем, понять, что на самом деле случилось во время распятия. И, конечно, будем вечные благодарны за то, что случилось. Даже написано, что у него будет еще этих знаки в ране на руках, где они распяли его. Написано в Захарии, что когда он придет второй раз, он показывает евреям этих ран там, на руках. Что это значит? Это значит, что для вечности будем всегда какое-то воспоминание его смерти. Итак, то, что мы сделаем, когда вспоминаем его смерть через хлеб и вино, то, что мы сделаем, это часть того, что мы будем вечно делать. Потому что дело в том, что у него будут эти раны на руках вечные, значит, что мы будем как-то вечно вспоминать его смерть. Итак, то, что мы сейчас делаем, это часть, можно сказать, часть вечности.